Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Вечер, дорогие братья и сестры, в эфире 409 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Сегодня Святая Церковь совершала память святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Откроет нашу программу слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры на этот праздник игумена Симеона. Затем вы услышите очередную передачу из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора церковной истории, благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский по его письмам и дневникам. Остальную половину нашей сегодняшней программы мы посвятили памяти выдающегося церковного регента, архимандрита Матфея Мармыля. 15 сентября в субботу в Большом актовом зале Московской Духовной Академии состоялся вечер его памяти. Собравшиеся делились своими воспоминаниями об этой уникальной личности и о целой эпохе, с которой был связан расцвет композиторской и регентской деятельности архимандрита Матфея. Сегодня мы предложим вам запись двух выступлений, которые прозвучали на этом памятном вечере.
Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
Заканчивая зимой свое служение, Христос Спаситель, пришедший в этот мир, дабы, как Он сказал, привлечь к себе всех, неоднократно своим ученикам говорил не о той великой славе, которой они сподобятся здесь, в этой земной жизни, но указывал на то, что они будут ведомы к владыкам и князям мира сего, будут предаваться на различные изощренные мучения, и те, кто будут предавать их мучениям, будут считать, что тем самым будут приносить службу Богу и угождать Ему. С момента основания Церкви Христовой, чадо Церкви Христовой свидетельствует о Христе кровью, страданиями и мучениями. Пусть это будут не только лишь внешние страдания, но это чаще всего бывают внутренние страдания, внутренний подвиг с распятия Христу, внутренний подвиг пригвождения себя ко Христу. И вот сегодня, когда мы совершаем память мучениц, пострадавших в III веке во время правления императора Адриана, мучениц веры, надежды, любови и матери Софии, мы прежде всего обращаем наши взоры на ту удивительную стойкость и мужество, с каким эти крохотные создания переносили все ради своего небесного жениха Христа. Они все предложения императора Адриана стать ближайшими дочерьми, быть в великом земном почете, быть обласканными и одаренными различными дарами, почли за ничто. Они все это презрели ради того, чтобы сподобиться жизни вечной и царствовать со Христом. Давайте подробнее проследим за некоторыми эпизодами жития этих угодниц Божиих, которые сохранила вполне не случайно Церковь Апостольская Православная почти 2000 лет спустя, сохранив до наших дней. Известно, что София принадлежала к патрицианскому роду и жила в Древнем Риме, и воспитала 3 дочерей. И после рождения последней дочери любви скончался ее муж, и она, оставшись вдовой, решила посвятить свою жизнь воспитанию своих юных созданий. И, будучи христианкой, она сочла прежде всего исполнить те слова апостола Павла, которые обращены ко всем женщинам и поныне. А именно, что женщина спасается чадородием, если будет жить святости и благочестии. То есть каждая женщина несет ответственность перед Богом за воспитание своего потомства. И вот она, будучи женщиной, благочестиво христианской, решила прежде всего исполнить эту заповедь. Заповедь апостольскую, и не только апостольскую, но заповедь Христову. Почему? Потому что апостол Павел неоднократно говорит: «А я думаю, что я имею Духа Святаго». То есть изрекал не свои слова, но изрекал повеление Божие. И вот когда старшая дочь достигла 12-летнего возраста, а младшей дочери было всего лишь 9 лет, о целомудрии и чистоте, о высокой нравственной жизни слухи достигли правителя, вернее, наместника Рима Антиоха, который не замедлил призвать этих дочерей, юных созданий, вместе с матерью к себе. После беседы он узнал, что они христиане, и, как ни странно, они не скрывали этого совершенно, считая, что исповедовать имя Христово – это есть великая честь и их первая обязанность. Не скрывала этого не только лишь София, не скрывали этого и юные создания дочери, ибо так научила себя вести их мать София с самого раннего возраста. После этого Антиох представил этих юных созданий самому императору Адриану, который разными ласками и ухищрениями пытался понудить их принести жертвы богине Артемизе. Но все они однозначно отказались это сделать и исповедовали себя обрученными небесному жениху Христу. Поочередно каждая из них была предана жесточайшим пыткам. Так мы знаем, что перья были отсечены сосцы, из этих сосцов вместо кровли текло млеко. В дальнейшем она была положена на раскаленную решетку, и в течение 2 часов претерпела неимоверные все эти мучения, не испытав нисколько никаких мук, потому что сам Господь помогал ей. Также и последовало за этими мучениями и за смертью старшей сестры и следующая средняя надежда, которая с надеждой взирала на помощь Божию, с надеждой взирала на то воздаяние, которое воздаст Господь в будущем, в грядущем веке, в жизни вечной. Ибо она сказала императору Адриану: «Разве я не одной крови вместе со своей сестрой? Разве не от одной матери мы родились? Разве мы не одним крещением были крещены? И ради не одному единому Христу мы должны быть преданы». Вот с такими словами умирала надежда, предавая свою душу вечному Богу. За ними же последовала и крошечная 9-летняя любовь, которую любовью Христу служила всю свою жизнь и доказала свою любовь твердым стоянием веры. Мать София радовалась, видя вот эти мучения ради Христа, видя, как каждая из них, предавая свою душу Христу, переходила в вечность. Она лобызала тела усопших своих от раковиц, дочерей, положила на тележку и отвезла на кладбище, и там в течение 3 дней проводила в молитвах и в слезах радости, воспевая Христа, Его великую милость и помощь, оказанную в этих неимоверных и жутких страданиях своим дочерям. И там предала свою душу, переселившись в небесные чертоги вслед за своими дочерьми. Что удивляет в этом житии, что поражает каждого из нас? Прежде всего то, что каждый из них с самого раннего возраста считали эту земную жизнь только лишь за временное странствование. Они взирали на все, что окружает здесь, в нашей этой нашей действительности, только лишь не как на реальность, а как, скорее всего, на ирреальность. То есть взирали на то, что существует какой-то миг, после чего все это исчезает и растворяется. Смотрели на эту жизнь как на туман, как на пар, который появляется на некоторое время, но вскоре исчезает и больше не существует. Они взирали только лишь на начальника веры и воздаятеля веры Христа Спасителя. И в нашей жизни, отцы, братья и сестры, мы должны прежде всего стремиться подражать им. Не случайно святитель Феофан Затворник говорит нам, что вся жизнь христианина сосредоточена в сердце. Мы должны прежде всего воспитать в нашей жизни чувство любви к Богу. Это чувство любви к Богу, она взращивается великой верой, подвигом надежды на жизнь вечную. Любовь достигается не сразу, но прежде всего она достигается тем, что мы исполняем заповеди Христовы и смотрим на Евангелие не как на книгу, а как на руководство к жизни вечной. И слушаем слова Спасителя как слова вечности, как слова непреложные, и стараемся по мере сил, призывая помощь Божию всесильно благодатную, исполнять Евангелие в этой жизни. И должны помнить о том, что всегда жизнь по Евангелию, она всегда будет сопряжена со скорбями, всегда будет сопряжена с борьбой как внутренней, так и внешней. Об этом говорил сам Христос Спаситель. «Вас мир ненавидит, но помните, что прежде всего мир возненавидел меня, ибо мир распял Христа, мир возненавидел Христа». Но вот эта вот ненависть и вражда ко Христу, она побеждается прежде всего глубокой верой и любовью, надеждой на неизреченную милость и помощь Божию. Отцы, братья и сестры, вспоминая память святых угодников Божьих, будем помнить о том, о чем говорил апостол Павел, что любовь есть совокупное совершенство. Любовь, она никогда не приходит, ибо прекратятся пророчества, умолкнут различные языки, но любовь, она возводит человека к Богу. Любовь, она подает силы человеческие проводить этот жизненный путь твердо, стойко и мужественно и достигать Царства Небесного, где мы все должны вославить и честное, и великолепное имя Бога Творца, Отца, Сына и Святого Духа, которому слава ныне и бесконечные веки. Аминь.
Спасибо, Господи.
Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, по учениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Честь императрицы Марии Александровны. Господь насаждает на престолах царств людей великих добродетелями. Ими украшена и наша государиня. Верой и благочестием, состраданием и счастьем, истинной материнской заботой о воспитании девиц в духе веры и преданности Православной Церкви, в духе семейном, попечением о вдовах, сиротах, горячим желанием всякого блага, преуспеяния русскому народу. Не излишне вспомнить и о всегдашней простоте и об одежде, в пример всем русским женщинам. А ее высокие подвиги в войну за освобождение славян от невыносимого турецкого ига. Не пользуясь сама прочным здоровьем, она, как покровительница общества по печени о раненых и больных воинах, принимала живейшее и непрекращающееся во все время войны участие в их печальном положении. Сама многих из них по представлению их в столицу навещала, со многими матерински беседовала, сочувствуя их страданиям, принимала все зависящие от нее меры к облегчению постигшего их бедствия. Посмотрите на царя и царицу, приукрашенных земной славой, обращает внимание пастырь, кронштадтский святой пастырь. Недальновиден был бы тот, кто остановился бы на одном их внешнем величии, не простирая взоров ума своего внутрь их. Эти высокие отличия, эти почести — только знаки отличия величайших подвигов, соединенных с величайшими трудами и самопожертвованиями, какие переносят они для спокойствия, безопасности и славы подданных. Долг православного русского человека — быть добрым христианином и гражданином, неуклонно и нераздельно исполнить по совести пред Богом обязанности христианина и гражданина. В честь императора Александра III. Император Александр III прославляется святым Иоанном Кронштадтским как царь, миролюбец, строитель и народоводитель державы российской, как борец за веру и правду, за целостность и благоденствие России. Ему уготовано царство вечное, непоколебимое вовеки, и он получил от царя царствующих нетленный венец вечной жизни и диадему бессмертной, неразрушимой красоты. Он даровал ему силу с мужеством и мудрой твердостью понести тяжелое иго народоправления и призвал его от трудов земного временного царствования на вечный покой и в вечное царство. В честь императрицы Марии Федоровны. С самого начала своей жизни благочестивейшая государыня и императрица предназначена была Творцом к исполнению его великих судеб — быть кроткой и мудрой супругой почившего императора Александра III и попечительной матерью русского народа. По учению Христа Спасителя истинная жизнь состоит в исполнении заповедей Божиих, и особенно в милосердии к ближнему. Все пройдет, все минует, но одна добродетель будет жить вовеки. Одно Слово Божие и исполняющие его пребудут вовеки. И благочестивейшая государыня все свое внимание обратила на существенное дело в жизни земной, на заповедь о любви к Богу и ближнему, на заботу о воспитании сирот-девиц. По ее начинанию, усердию, повелению явилось в России благотворительное общество спасения на водах. И сколько жизней сохранило оно и возвратило семье и обществу полезных членов. Да даже и Господь мир душевный, предстояние в благих делах на благо России и послевременного царства вечное. В честь императора Николая II. Священное миропомазание и венчание на царство есть особый знак милости, силы и власти, сообщаемой Вседержителем Богом царям земным, и что особа царя есть и должна быть священна и неприкосновенна, пред которой должно благоговеть всем. «Не прикасайтесь к помазанникам моим», — говорит Господь через царя и пророка своего Давида. Потому-то святой Иоанн Кронштадтский молится: «Да пребывает неизгладимо и всегда действенно благодать священного миропомазания на Государе нашем, и да почивает на нем всегда Дух Святый, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух мужества и силы». В собственном смысле слова «держава» и «самодержавие» принадлежит единому Богу, как безначальному Творцу и премудрому Вседержителю. Но часть своей державы Господь уделяет земным царям, как долженствующим управлять подобными им людьми и по собственному опыту, знающим их немощи, силы и способности, и могущим снисходить им и миловать их, или правильно и грозно наказывать ожесточенных и неисправимых. С давних пор наши цари и императоры именуются самодержавными и единодержавными. В их самодержавии и единодержавии вместе с православием заключается мощь, ширь и слава России. Ибо с тех пор, как благоверные цари наши собрали и сплотили Отечество наше в одно целое политическое тело, оно быстро стало укрепляться и распространяться во все концы. Благодаря наследственному преемству государей из одного дома, рода, проникнутых одинаковым духом, одинаково возвышенными и мудрыми намерениями касательно управления Россией, она постепенно шла вперед, постепенно развивалась, расширялась, укреплялась внутри и уважалась соседями извне. И это происходило, это уверенно продвигалось, несмотря на то, что ее со всех сторон теснили враги. А сколько их было во все века, сколько их посягало на чистоту нашей веры и покушалось отторгнуть нас от воспитавшей нас матери нашей церкви. Но мы стояли с царями нашими в исповедании ее твердо. И теперь вся настоящая Россия тверда в своем православии. Много, впрочем, и теперь у нас врагов вне и внутри России, ненавидящих нас больше всего за наше православие, потому что оно для них как бельмо на глазу, и усиливающихся сбит нас с этого твердого оплота. Но Бог сохранит нас чудной, непорочной, святой и спасительной нашей вере до скончания века. По слову святого кронштадтского пастыря и печальника российской земли, единодержавие есть самое естественное, разумное и самое полезное для земных царств форма правления, самая надежная власть, так как она происходит непосредственно от Бога. Единый Творец всего сущего подчинил все бытие единым законом всех людей, закону любви и взаимного повиновения, всякую тварь одинаковым инстинктом и привычкам. Во всех действиях людей, действиях разумных, присутствует какая-нибудь одна объединяющая мысль. В каждом обществе, заботящемся о благоустройстве, существует один для всех устав, как и одно ответственное правящее лицо. Таким образом, заключает святой батюшка, единодержавие и самодержавие в государстве есть самое естественное и Богом указанная и узаконенная форма правления, всего более поспешествующая благоденствию и успехам государства и благу подданных, да и благу мира прочих государств. Одно державное слово могущественного монарха может остановить военное кровопролитие и установить мир между воюющими державами. Вспомним междоусобную рознь наших древних русских князей, воевавших друг с другом и ослаблявших Россию. К чему она, эта рознь, привела? К татарскому порабощению, а объединение одним самодержавным царем Иоанном III Руси к чему привело? К совершенному освобождению от татарского ига. А следующей затем политикой и монархической властью царей и императоров России она приведена к нынешнему величию и славе. К чему хотелось бы кое-что добавить, но оно выходит за пределы творений святого проповедника покаяния и жизни во Христе Спасителе.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».
Братья и сестры, 15 сентября, в субботу, мы вспоминали третью годовщину со дня кончины выдающегося церковного регента, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, профессора Московской Духовной Академии, архимандрита Матфея Мармыля.
Царство небесного и оставление грехов его у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим.
По окончании божественной литургии в субботу на могиле отца Матфея, которая расположена прямо за церковью сошествия Святаго Духа на апостолов в Троице-Сергиевой Лавре, состоялась торжественная панихида, которую возглавил благочинный Лавры архимандрит Павел.
Воскресение, живот и покой, усопший гроба Твой, восхищенный архимандрит Матфея Христе Божий наш, и Тебе слава славим, Тебе зачерпываем от всем, со святыми благими, оживотворяющим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Святая Богородице, спаси нас!
Во блаженном успении вечный покой подаст Господи души усопшего раба Божия, священно-архимандрита Матфея, и сотвори ему вечную
В окончании панихиды в Большом актовом зале Московской Духовной Академии прошел памятный вечер, где собравшиеся, близко знавшие отца Матфея или трудившиеся с ним на ниве церковно-певческой деятельности, делились своими воспоминаниями как о самом батюшке, так и о целой эпохе, связанной с его именем. Сегодня мы предлагаем вам послушать выступление насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева, а также доклад доктора искусствоведения Марины Павловны Рахмановой, который можно озаглавить так: «Отец Матфей как основатель нового общерусского певческого стиля».
Ваше собрание посвящено двум основным темам. Одна тема — это День памяти отца Матфея. Вот, и если как регента и как церковного композитора последующие поколения могут его узнать из многочисленных записей, то вторая тема — это посвященная ему собственному милому памяти. То образ его для последующих поколений может быть заключен таким, каким мы его сохраним для последующих поколений. Поэтому, мне кажется, очень важно было бы в выступлениях, которые будут посвящены непосредственно отцу Матфею, как бы всегда помнить, к какому периоду жизни относится то или иное событие, впечатление, потому что долгий путь прошел отец Матфей, и в разные годы, конечно, человек оставляет разные следы. Он развивается, он растет. И поэтому очень важно было понять, какие ходы что было принесено в облик отца Матфея. И как человека, как монаха, и как регента. Но вторая тема, она очень важна в связи с тем, что Здесь я скажу вот иконописание, которое русская древняя иконопись, которое, как принято говорить, было открыто в начале 20 века, а 19 век, как неудивительно, воспринимал икону как темные точки. Это открытие совершилось благодаря реставратору. Но иконописание все-таки прошло уже новое иконописание после открытия, так сказать, древней иконы. Прошел уже длительный путь, и какие-то уже, так сказать, ясны перспективы дальнейшие. Вот кто, может быть, меня поправит, может, наверное, но мне кажется, что древнерусской пени и пути развития церковной музыки таким реставратором, который открыл по-новому церковную музыку древнюю и современную, это он был отец Мафии. И здесь, конечно, остается много очень дискуссионных вопросов в отношении того, как будет развиваться церковная музыка. Хотя некоторые не любят этот термин, но он бы не пользовался условно. И здесь, конечно, важно были бы мнения как специалистов, так и тех, кто участвует в богослужении, молитвы и собственном пении. Вот, мне кажется, на эти два момента стоило бы обратить внимание в нашей совместной беседе, может быть, какую-то дискуссию, во всяком случае, в наших размышлениях.
Это было выступление игумена Андроника Трубачева на памятном вечере 15 сентября в Большом актовом зале Московской духовной академии. Затем своими воспоминаниями поделилась доктор искусствоведения Марина Павловна Рахманова.
Конечно, это было действительно большое смущение в связи с тем, что я должна говорить первой в этом собрании при присутствии в священном зале. Но так вышло, и может быть, эта позиция человека из мира тоже имеет свои достоинства или свои, во всяком случае, какие-то качества при освещении личности отца Матфея. Разумеется, я могу говорить только о нем как о регенте, как о художнике звука. Хотелось мне начать бы с небольшого воспоминания личного. Вот туда же я говорю после отца Андроника, потому что он, наверное, помнит тоже события, о котором я хотела бы вспомнить. Это было декабрь 97 года, уже очень давно, 15 лет тому назад, когда в зале имени Чайковского проводился вечер памяти отца Павла Флоренского и всех многоучеников России. Многое забылось атмосфера даже того времени, уже она тут так, в тумане. Перед нами время было очень трудно, очень напряженно, 97 год, те, кто его прожили, это помнит. И очень многое тогда было в норме, к чему мы сейчас привыкли. Тогда это очень остро воспринимало. Получилось так, что я тоже принимала участие в составлении музыкальной программы этого вечера. И вечер был, хотя бы при переполненном зале, сидели во всех, стояли во всех проходах, и только что на люстрах не висели все балконы, были, знаете, на вечер присутствовало много духовенства, и святейших патриарх были всегда. И был замечательный вечер, и составляя его программу, мы пошли по простому пути, пытались отразить вкусы отца Павла Флоренского. Что это за нас исправили? Отец Павел любил Московский и Варварский, особенно распевы, и любил Моцарта в пользу светской музыки, для него главный был Моцарт, ну Бах тоже, но главный все-таки Моцарт. Поэтому мы так и сделали, мы пригласили отца Матфея без распевы, пригласили как бы лучший хор Москвы, Владимир Николаевич Ленин со своим хором Петера Клемонского. И для связки, чтобы как-то не так резко был переход, мы поставили несколько такой полудуховной музыки, сочинений. Там было Ипполитова Иванова, Василий Соломонтин, Сакраны Арх, есть такое сочинение. Была фантазия Куба Баха, но это далее, любви отца Павла к Баху. И был в самом сороководе Сакраны Арх и Аркана Сергея Липунова. Это сочинение, которое тогда вообще впервые, по-моему, прозвучало красиво и хорошее сочинение. И тут мы попали почти в точку Сакраны, потому что Сергей Михайлович Липунов крупный русский композитор, не новомученик, но он проходил по делу о церкви 22-го года, Петроградский процесс, по делу митрополита Венера Мина. Он был осужден, но условно, и после этого его семью, его самого поставили в такие условия, чтобы он должен был уехать из России, и он уехал в Париж, и вот там в течение одного года он не мог жить в России. Так что почти новомученик попали в точку, но, значит, так и начали особенным образом. Сейчас усилиями семьи отца Павла выпущен диск записи этого концерта. Он, я имею честь я имела честь его получить. Лучше на нем программа, общая программа «Светлая Москве». И больше того, я скажу, что по моему мнению, и не только по моему, я сравниваю музыкантами, говорю, это вообще лучшая запись «Отца Москвы». Вот то, что он сказал тогда в зале Чайковского в 97 году, и это можно понять, как это было очень возбужденное и духовно возбужденное. Все было очень тихо, в зале была мертвая тишина. Но очень сильное духовное напряжение в зале. В зале присутствовали родственники, например, вам учеников, семья отца Матфея, вы знаете, были тоже репрессированные люди. И он, конечно, пел и памяти всех, и памяти своих родных, несомненно. Пел долго, но в записи это не отражены многочисленные повторы и письма. И, в общем, вместо предположения, что минут 20, он пел намного более часа со всеми повторами. А в это время за кулисами, приходилось мне выбегать, когда за кулисы, как одному из организаторов, там картина в клетку практически ходила на Николаевичине. Потому что вот затягивался концерт, он же слышал, как поет Матфей, он слышал, как его принимает зал, конечно, очень нервничал, это тоже можно понять. Это все равно потом добрались, в конце концов, и до Реквиема. И Реквием тоже спели очень хорошо. Но вот я возвращаюсь к воспоминаниям отца Матфея, он не ушел после своего выступления, он в харизмах своих. Нет, после вот, мужской хор, который на Академии, не изменили. Все остались в зале, причем отец Матфей стоял, он стоит уже в этом мозге. Так получилось, что я стояла в этом мозге, на проходе, одном из проходов амфитеатра, и вот просто так, не сводя глаз со сцены, не сводя взора, он внимательно и абсолютно не шевелясь. Вот уже такое порядочное для нас сочинение, как оно является этим мозгом. И потом он пошел за кулисами, и два подготовящихся профессионала своего дела долго разговаривали, насколько могли, уставшие, конечно, после концерта. Два высоких профессионала своего дела. О чем они говорили, я, конечно, не знаю, но так предполагаю, что не было о чем говорить. И вот я слышала, и видела отца Матфея, и Холинга, и до, и после этого концерта, и вот у меня остался в памяти этот образ. Стоящий отец Матфея в полной силе такой. Вот в этом проходе амфитеатр знала Чайковского с горячим глазом, и из темного зала он смотрит на освещенную сцену. Посмотрит мне в глазах, это прекрасный образ. Художественный, я бы сказала, такой образ. Вот я об этом вспомнила для того, чтобы сказать, чем было для нас, светских музыкантов, пение хора отца Матфея. Но это было потрясающим открытием. Это было открытием новой жизни того, что некоторые из нас, не многие тогда, знали на бумаге, знали из книг, из нот, из архивных документов. Мы читали про великих регентов синодального хора, про Василия Орлова и Николая Данилина. Мы читали про хор на Анке Казаков, Сергея Жарова. Ну, чуть-чуть слушали записи Жарова. Но это все было, еще не ожившее. И вот это искусство исполнения отца Матфея и его хора воскресало перед нами живое и прекрасное. Но вообще, я думаю, что в определенном смысле, пускай меня Сергей Иванович поправит, как Ленин, дело космастера отца Матфея поставило именно в этот ряд хоровых мастеров 20 века Данилина Жаров, отец Матфея. Ведь Данилина Жаров тоже были бы первоначально своему предназначению законными регентами. Он и был законным регентом большую часть своей жизни, до 28 года, когда ему, как и другим церковным музыкантам, попасали после ультиматума, или храм, или профессора консерватории, или другие занятия. И ему пришлось Данину, как и Чеснокову, как и Никольскому, перейти к светскому дирижированию. Но, к сожалению, они все, все трое не дожили до середины 40-х годов, когда после 45-44 года, возможно, какое-нибудь возвращение их, может быть, и могло осуществиться, но они до этого не дожили. Но я могу вам сказать, что в архиве Александра Васильевича Никольского уже датированы 43-м годом. То есть только-только вот эта прошлая встреча Сталина. Только-только с митрополитом. И уже Никольский пишет подробную программу истории русского церковного пения, которая предназначалась для консерватории. То есть предполагает, что там будет введен такой ход. Это большая программа. Что касается Жарова, Сергея Жарова, то он гастролировал со своим хором по всему миру, неизменно пел на клерсе во всех городах, где были православные храмы. Немного записалось такого нового репутата, но все-таки вот в этих регистрах Данилина Жарова иначе сложился творческий путь, а путь отца Матфея, вы знаете, лучше меня, он был везде, и он был цельный, и поэтому ему, наверное, удалось так многого достичь. Не очень много, вот о том, о чем начал говорить этот Цигунин, а вот создание нового стиля церковного пения. Об этом я тоже хочу сказать. Вот в России русская духовная музыка в документах материалов есть от России, хотя это неправильно желаком. Я думаю, что, может быть, один из команды знает, сейчас вышел седьмой том. Ну, не так, вышел седьмой, честно, вышел недавно. Седьмой том – это афонский том, он посвящен русскому пению на Афоне, я его перевезла то есть не русского переназначения, он посвящен русской экспедиции на Афоне в 1906 году, которая пыталась найти на Афоне книги русские эпохи принятия христианства на Руси. Русские птицы нашли греческие, в общем, это очень интересная тема, но я в нем уклоняться не буду. Время привезло оставлять громче, вы изучали дальше. Еще не проблематику, это понимаете, константинских связей, которые очень любопытны к нашей сегодняшней теме, все-таки отношения не имеют. К нашей сегодняшней теме я хочу сказать, что Китай сделал следующий том этой серии, который будет посвящен истории православного пения в советские времена. Это потрясающе интересно и очень трудно, но ведь когда-то надо начинать, потом ведь свидетелей не пройдешь, и сам забудешь, что помнил из этого времени. Но самое главное, что я вынесла из потаи своих занятий, это убеждение, что история православных пений в советский период существует. Тут как таковая, как пример, существует. Что есть много документов по разным каким-то периодам внутри этой советской эпохи, если хорошо поискать, то есть много имен, есть много сочинений, если или приложений, конечно. Много всего есть. В общем, существует такая вещь, история православного пения в советский период. По отношению к отцу Матфею, вот что надо вспомнить. С одной стороны, опирается вот на единственную, на ту замечательную беседу Николая Григорьевича Денисова с отцом Матфеем. Это Николай Григорьевич у нас такой сделал беседу, что создал уникальный просто исторический источник по отцу Матфею вообще по книгам. Но тут можно утверждать, опираясь на эту беседу, что отец Матфей вобрал свою память, соединил в своем делании истоки разных краев России, разных вкусов рождения. Те, которые он застал в детстве и в юности, и позже, есть московская традиция, есть петербургская, карпатская, греческие особенности юга России, где он вырос, конечно, и традиция соборных больших хоров ему была известна, и монастырские традиции, и лаврская традиция. Вот как бы очень широкий спектр традиций он знал, он сам об этом говорит, даже называет определенные имена и даты, на которые можно ориентироваться. Ему удалось все это соединить на основе лаврского пения, как вот все эти истории собрать, на основе лаврского пения создать их новое, ну не хочется говорить западное слово синтез, но новое осмысление. И получилось то, между прочим, о чем мечтали выдающиеся действия на протяжении всего 19-го и части 20-го столетия, то, о чем велись очень возбужденные речи на соборе 17-го-18-го года. Получился единый общерусский стиль, такой пение прекрасный, который не отменяет возможности другого пения, может быть, и другого года. Но стиль о самом стиле может быть маяком для всех, потому что все видят в греческой жизни России. И, между прочим, предсказание о том, что лавра, именно лавра станет источником такого общерусского стиля, оно содержится уже в записи в дневнике князя Адольского 863 года. То есть он тогда, приезжая в лавру, занимаясь стильными греческими рукописями, вместе с патриархом Дмитрием Возмовским, предсказывал и говорил, что новый стиль пения России, ему тоже не нравился, что там происходило в 763 году, не нравился ему приводное творчество, которое... И есть, как я даже говорил, новое стерпение пойдет из лавры. Сделано годом, только ждать только прошлого века. И еще в этом есть один аспект предвидения. Мне кажется, что в пределах советского периода на самом деле удалось великолепно осуществить предпочитание патриарха Алексея Первого. Существует прекрасный содержательный характер присутствующих детей, гумена Лазаря, святейший патриарх Алексей, богослужебных греческих традиций Русской православной церкви. Очень информативная и интересная статья, где прослежен генезис взглядов патриарха Алексея I на пение. Прослежен от святейшего митрополита Филарета Дроздова до митрополита Арсения Стагницкого, произведены соответствующие цитаты. Только говоря о патриарху Алексею I, когда еще не был патриархом, был митрополит Ленинградский, а потом уже когда был патриарх, приходилось все время противостоять тому пению, которое было вокруг его, в соборных храмах, особенно в Петербурге и в Москве. Пение было приношено так называемое концертное, и часто просто безудержное концертное. И вообще просмотр огромного числа новых сочинений, написанных в этот советский период, они подтверждают то, что говорит патриарх. Регенты собора сочиняли сильное концертное пение в этот период. И все свидетели советской эпохи, особенно предвоенного периода, говорят о концертности тогдашнего духовного пения в соборном столице. А по отношению к 20-му, когда говорят даже о неповском стиле, принесенном в согласии с новыми вкусами. Но среди конкретных черт этого стиля можно у нас найти и оперность, и драматизм, так называемый, и любовь к пению в столице, но не в смысле древнерусского каноначения, а в смысле советского драматического оперного. Ну, это все отражено в постановлениях сначала митрополита, потом патриарха Алексея I по церковному пению. То есть это явление, вот этот концерт «Испение в советское время», оно сначала вызывает удивление, ведь время очень тяжелое, казалось бы, пение должно было быть аскетичным, но нет. Вот нет. Нет, оно и бывало аскетично преимущественно в новых, глубоко сплоченных перед лицом гибели общинах, вот таких общинах, как в Новосибирске, например, при отца и сына Мечевых, там было аскетическое пение. А в соборах, всюду, по всей стране, аскетическим, в общем, не было. Скорее, оно стремилось к такому изобилию. Я думаю, что это связано, это как бы это стремление к утешению для людей, приходивших в храм в это тяжелейшее время. Стремление как бы сохранить достояние церкви с другой стороны. Потому что на клиросах удерживалось, на самом деле, не только концертное вот это пение, удерживалось все на наших клиросах. Удерживался некий общий образ русского церковного пения, потому что в библиотеках регентов в советской эпохе представлен широчайший диапазон стиля, а сочинение сакций и галопи, буквально, до общества хозяина библиотеки, которое многие регенты сочиняют. И вообще, вот, если вы задумаетесь, это какой-то особый мир, регентско-певческий мир советской эпохи. Как бы параллельный мир, да? Во внешнем мире в это время выполняли пятилетки, проводили портфельды, моего поколения это помнят, строили коммунизм, выражали надежду вскоре увидеть последнего папа, как еще поставил дату даже. Музыкально как раз сочиняли оперы и симфонии, были дискуссии о советском интенсионном строе, тоже помню эти дискуссии. А наши люди тщательно переписывали тексты, ноты, устраивали певческие оформления служб целых, отменивались между собой копиями разных композиций и старались получить то, что оставалось от коллег, которые уже ушли в иной мир, и сохранить тоже это. Ведь множественной техники не было, все переписывалось только. Вот, и я очень не хотела бы осуждать так называемое концертное пение, особенно в исполнении выдающихся мастеров регентов, таким был бы главный всех, по-моему, патриарший регент Виктор Степанович Комаров, который неоднократно выступал в главе, и патриарх Алексей Первый его приглашал, чтобы он пел студентам, показал на своем месте. Я думаю, его записи могут быть наилучшей памятником от определенной эпохи. Но патриарх Алексей, на самом деле, становится к другому, более высокому идеалу. И сам патриарх уже в очень высоком стиле. И пение отца Матфея стало, по-моему, я так это вижу, осуществлением идеалов великих архиереев. Митрополита Филарета Дроздова, митрополита Арсения Ставницкого и патриарха Алексея. И последнее, что я хотела бы заметить, я чувствую, что я уже употребляю ваше внимание, отец Матфей вовсе не отбрасывал достижения композиторского творчества. Я посмотрела его репертуар перед тем, как сюда. И говорить еще раз, хотя я знаю, что мало. Ведь у него его репертуар служебных представлены и старые, давно вошедшие в обиход авторы, Татьянский Турчининов, и авторы Московского нового направления, и много, и Костальский, и Никольский, и Чесноков, и прочие, и автор Петербургской школы. И Алексей Федорович Львов, и Львовский, и сочинявший регенты разных эпох, в том числе 20 века, и его жившие современники, и его собственные приложения, наконец, сочинили. Все есть в этом обширном репертуаре, но действительно все стили. Но, во-первых, строго Маргория, и с предпочтением, конечно, обработок, а не сочинений, хотя сочинения встречаются. Во-вторых, какой-то особой единой манере исполнения, делающей глубоко церковное то, что когда вот просто смотришь много этого сочинения, закона совсем не представляется. Отец Матфей как бы вытягивает из данного сочинения то, что связывает его с традицией церковным пением и микширует то, что традицию поклоняется. И продуманно встраивает данное сочинение или данное приложение в данную службу. И никакой нет эклектики в результате. Все стройно и все цельно. Мне кажется, что для наших современников мастер Матфея композиция Великий Московского подворья, то есть Сергей Галаров, Владимир Горбик. Вот я сама служила для капуста в службах, ведая рядом с сознанием распевом, и ничего. И все хорошо. Вот на это какое-то класс искусство. В таком смысле отец Матфей очень современный регион. Ведь это вот свойство современного перческого обихода, который убирает в себя стилистику всех времен, на самом деле, и перерабатывает ее так, что получается возможно такое сочетание несочетаемого. Сочетание несочетаемого, кажется, что это дико, знаю, распевается с рядом, но оказывается только один условий, при прекрасном мужском хоре, при очень умном регенте, и вот так возможно. И мне кажется, что главный фактор вот этого единства стиля у отца Матфея – это возвращение церковно-греческой стихии от нот вкусности, возможно так сказать. Это ведь первое, что поражало музыкантов пение варварского хора, нас, академических музыкантов. Партии хористы могли держать перед собой, могли не держать, но пели они в любом случае не по нотам. Они пели как бы со слуха. Это не значит, что они ноты не знали. Хотя, я думаю, что в каких-то составах заходят там от всей Израиля, там, и ну, не знаю, дело не в этом. Нам все мы знали, и мы перед собой держали, наше ощущение было, что поедем в Амон, а это поехали по Суховому улицу. И вот эта стихия свободы всегда присутствовала, даже если все было заранее как-то отработано. Это трудно говорить о Амоне, но, по-моему, это как-то очевидно, и все это помнят. И я думаю, что также вспоминали иногда на Николае Ганилине. Там было точно все вручено партии перед глазами. Обязательно не партия, а партитура, потому что все равно купил только партитуру. Но в любой момент мы вынесли какой-то подголосок, сделать какой-то новый нюанс, и все его ждали, и хоп был на чеку, а слушатели очень радовались. Ну и второе качество, может, за него скажет Сергей Иванович, потому что это я не хоровитка, я это не так недостаточно знаю. Особый акустический строй ваговского пения, вот особый такой, не академический эквивалентный, но и, конечно, не такой народный. Подача голоса не брикантовая, конечно, но и не народным открытым звуком. В общем, я не берусь сказать, что такое было звучание хора отца Матфея, но я могу сказать, что слышать это было всегда радость и утешение.
Это было выступление Марины Павловны Рахмановой, доктора искусствоведения, в Большом актовом зале Московской Духовной Академии в день третьей годовщины со дня кончины архимандрита Матфея Мармыля. Дорогие братья и сестры, мы продолжим знакомить вас с выступлениями на этом памятном вечере в наших следующих программах. Подошел к концу 409-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв.